Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня будем с вами наслаждаться рассказом ведущего специалиста Российского государственного архива древних актов и сотрудника Соловецкого морского музея Анастасии Богомазовой об одном необычном корабле. Иногда бывает так, что у корабля две жизни, и вторая жизнь появляется потому, что при первой жизни корабль отмечен был какими-то великими подвигами, победами, замечательными плаваниями. И тогда возникает корабль, названный в честь первого. Ну, например, линейный корабль «Азов», и потом появляется корабль «Память Азова». «Меркурий», «Память» и «Меркурия». Сколько раз в русском флоте называли корабль именем «Три иерарха». Но в данном случае совершенно другая ситуация. Абсолютно не похожая. Мы говорим о корабле, который был полностью восстановлен через несколько веков после того, как первая жизнь его прервалась, и корабль, в общем-то, исчез, не осталось ни следа этого корабля. И вот мы сначала поговорим о жизни его первой, славной, красивой, и о жизни второй, которая появилась благодаря усилиям самоотверженных людей, сотрудников Соловецкого морского музея. Итак, это яхта «Святой Петр», и я приветствую нашу сегодняшнюю гостью Анастасию Богомазову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте приступим к рассказу о судьбе этого необычного корабля. Да, кстати, для тех, кто любит придираться, именно корабль, потому что он был вооружен. Это не судно, не рыболовецкое, не грузовое, не пассажирское. Это боевой корабль. И я хочу сейчас озвучить тезис, на который, может быть, многие специалисты по истории флота отзовутся безо всякого доброжелательства. Тезис будет звучать следующим образом. Вот был ботик Петра I, он же дедушка русского флота, а вот папу русского флота никто не называл. И вот этот самый папа и есть яхта «Святой Петр», потому что русский флот начался не со строительства огромных боевых кораблей на Балтике, начался не со строительства флотилий, которые помогали армии Петра I взять Азов, то есть не в Воронеже, не на Воронежских верфях. Он начался на Белом море с появлением корабля «Святой Петр». Не согласны, спорьте? А мы тут пока послушаем специалиста, который будет рассказывать о том, как именно, когда и зачем был построен «Святой Петр».
Да, действительно, «Святой Петр» это был первый морской корабль Петра Великого, первый корабль, на котором он действительно учился ходить по морю, а не на озере, не на реке, не на Плещеевое озере, на ботике. «Святой Петр», тот самый Петровский «Святой Петр» 17 века, был построен в 1693 году в Архангельске специально к приезду Петра Великого на север, ну, тогда еще просто Петра Алексеевича. Его строили русские мастера корабелы, русские плотники, которых в Архангельске было очень много, кораблестроителей местных, но под руководством двух голландских мастеров Питера Басса и Герберта Янсена и известно еще имя резных дел мастера Фрианца Иванова. Ну, так его назвали в русских источниках.
Ну, в конце концов, империя жалует иноземцев тем, что переделывает их имена на свой, то есть человеческий лад.
Надо сказать, что на севере были распространены традиционные деревянные шитые суда, и это предмет отдельного разговора. Так вот, Святой Петр не был одним из них. Это было типовое голландское судно. Его строили голландцы по голландским образцам. Государева яхта, так назывался тип судна, или штатен-яхт. Это было судно довольно привилегированного, высокого класса. То есть только богатые и знатные люди в Голландии могли позволить себе такие яхты.
Вот один специалист, Алексей Владимирович Лаушкин, как-то сказал что-то вроде... Это был «Мерседес» среди кораблей того времени. Не грузовик и не «Запорожец», а именно «Мерседес». Люкс-класса корабль.
Но, тем не менее, все-таки это небольшое судно, это именно яхта. Как она выглядела, точно мы не знаем. Мы опираемся на зарисовки и чертежи других типовых государевых яхт. Раз судно типовое, ну, значит, примерно так же, как другие государевые яхты, оно и выглядело. Мы знаем, что оно было богато украшено резьбой, что платили мастерам за это. Мы знаем, что на нем было 12 пушек. То есть это действительно еще и первое военно-морское судно в России, можно так сказать.
Но, по идее, резон в этом был. И не только для того, чтобы подавать сигналы с пушек, или салютовать, а вообще-то в северных морях было пиратство скандинавское.
И мы знаем, что по борту этого судна были подвешены шверцы. Они выглядят как такие небольшие деревянные крылышки. Они расправлялись и придавали больше устойчивость судну при маневрах. Так делали голландские яхты. Но уже в Белом море Петра их сняли, потому что взводень, так называют по морю высокую волну Белого моря, она все равно их сбивала. Поэтому с течением времени их сняли.
То есть на вашу голландскую премудрость у нас есть своя русская хитринка.
Ну, примерно так.
А вот вы сказали, что построили яхту в 1693 году. Мы знаем, что забавы на Плещеевом озере, вот то озеро, о котором вы говорили, уже остались позади. Петр выходил в море, но ведь это не первый его выход на воды Белого моря.
А на этом корабле именно первый.
А до того, 1692 год, он ведь, кажется, был... на Белом море, или первый его выход был именно на Святом Петре?
А все-таки на Святом Петре его специально к приезду Петра строили.
То есть цель строительства была именно такова. Эта яхта предназначалась для плаваний царя.
Да, чтобы он учился ходить по морю, овладел морской навигацией, морским искусством, чтобы он посмотрел, как организована торговля в Архангельске на Белом море, как туда торговые суда приходят.
Ну что ж, яхта, в сущности, не очень была приспособлена для Белого моря, ну вот, собственно, уже показано было, что пришлось на ходу ее переоборудовать. Но все же это было мореходное судно, и Петр действительно совершил на нем плавание.
Да, уже в августе 1693 года, вот первый выход Петра на Белое море, Петр на Святом Петре вместе с другими своими сподвижниками провожает иностранные торговые суда в горло Белого моря. У Белого моря сложная география, у него есть воронка, широкая часть на севере Белого моря, и там же проходит географическая граница с Баренцевым морем. Потом чуть южнее идет горло, узкая, очень опасная часть, там много отмелей, каменистые берега, и дальше три большие губы на юге. Кандалакшская губа, Онежская губа и Двинская губа. Вот из Двинской губы от Архангельска путь Петра прошел в горло Белого моря. Это довольно большой путь. Дальше архипелага три острова.
Он сопровождал караван иноземных купцов как своего рода интересующийся наблюдатель, или он показывал, что Россия может сопровождать купеческие корабли своими военными, выставляя таким образом эскорт, то есть охрану от пиратов. Какова была цель плавания?
И то, и то.
То есть, с одной стороны, да, у нас небольшое суденышко, ну, посмотрим, еще будет побольше. Все-таки морская сила военная у нас будет. И, с другой стороны, как любопытно на вас посмотреть.
Конечно. В этом же году при Петре заложили еще один морской корабль, Святой апостол Павел, и его спустили на воду уже в 1694 году. Петр присутствовал при его спуске, тоже его строили русские плотники, тоже под руководством двух других голландских мастеров, тоже это было голландское судно по типу.
Ну, в общем...
Но на нем было уже 24 пушки.
Скучно апостолу Петру без апостола Павла. Так близко стоят они в Священном Писании, в Деяниях святых апостолов. и в посланиях, что разлучать их было бы неразумно и нехорошо. Но, допустим, вот появляется второй корабль. Это что, демонстрация, опять же, тем же иноземным купцам, которые давным-давно освоили маршрут вокруг Скандинавского полуострова на берега Белого моря, или это действительно судно, которое имеет какую-то определенную задачу?
Его строили как торговое судно, и это начало строительства современных судов на Белом море. Петр основывает первое Архангельское адмиралтейство, приказывает основать. В Соломбеле организуется верфь.
Это Архангельская?
Это, да, сейчас часть Архангельская.
Ну, а вот, допустим, плавал ли действительно святой Павел по своему прямому назначению? Его отправляли куда-то?
Мы знаем, что он выходил в 1694 году, мы сейчас об этом поговорим, вместе со Святым Петром и вместе с еще одним кораблем. И мы знаем, что тот же Святой Петр потом как торговое судно ходило.
Ага, ну вот теперь мы переходим к тому, что Петр, оказывается, полюбил Белое море. Насколько я понимаю, в его жизни это первое настоящее море, да?
Да.
Вот, и он... решил вернуться. Дело было не только в том, что надо строить Архангельское адмиралтейство. Очевидно, у Петра была мечта приобрести и Азовское море, и Балтийское, во всяком случае, выход туда. Но пока вот первое знакомство с Белым морем, очевидно, произвело на царя впечатление. Он решил еще раз попробовать себя на водах морских.
И вот здесь море показало себя во всей красе. А в конце мая 1694 года Петр Алексеевич вместе со своей свитой, вместе с архиепископом Холмогорским Афанасием на Святом Петре выходит из Архангельской и держит путь на Соловки, в Соловецкий монастырь. Но по пути они попадают в шторм 2 июня по старому стилю в районе современного Притоминска, а тогда там стоял Притоминский монастырь. Сейчас от него остались только одна башня и несколько построек, в районе губы Унские рога. Там часто бились суда, и вот и судно Петра попадает там в шторм, настолько страшный, что все уже приготовились к гибели, и Петр даже принял святое причастие перед смертью. Но, как говорит легенда, он не унывал, и он подошел к кормщику, желая дать ему указания. Кормщик – это капитан судна. Вот здесь мы знаем точно, что руководил им все-таки не Петр этим судном пока, а опытный кормщик, стрелец Сумского острога Антипа Иванов Сын-Тимофеев. И кормщик не согласился с его указаниями, сделал так, как он знает.
И притом вот легенда-то доносит до нас, что не согласился
довольно
весьма
резко.
Таком радикальном словесном ответе.
Да, и он смог вывести святого Петра в Унские рога, в эту безопасную губу. Они пристали к Притоминскому монастырю. В честь своего благополучного спасения Петр отблагодарил Антипа Тимофеева. Он назначил ему пожизненную пенсию и сделал вклад потом в Притоминский монастырь, а на берегу вырезал в честь своего спасения памятный крест. Сам вырезал из дерева, сделал на нем голландскую надпись, что он его поставил. И этот крест почитался, он хранился, его потом перенесли в Притоминский монастырь, а сейчас, возможно, он находится в Кривеческом музее в Архангельске. Точно неизвестно, он или нет.
Подозреваю, да. Ну вот ответ тем, кто в Петре Первом полагал человека безбожного. То есть, в общем-то, мы видим действия нормального православного государя, который благодарит Бога за милость к нему и дает пожертвование в монастырь и ставит крест.
Тем более традиция ставить кресты на Белом море была распространена, и памятные, и обетные, и поклонные кресты.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио». На этом радио мы с вами миновали бурю на Белом море. В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с замечательным историком-архивистом Анастасией Богомазовой плаваем по теперь уже спокойным волнам судьбы корабля «Святой Петр». Итак, «Святой Петр» добрался до Соловецкого монастыря и обрел тихую гавань. Что происходило в обители?
Да, 7 июня Петр приходит в Соловецкий монастырь, его встречает архимандрит Фирс вместе с братьями. Петр Алексеевич посетил службу, он осмотрел Соловецкий монастырь, осмотрел Соловецкую крепость. Это важно было и с точки зрения безопасности и обороны на Белом море. Пробыл Петр 3 дня на Соловках. После этого он вернулся в Архангельск.
И плавание, вот все говорят, что плаваний было 4 петровских, а на самом деле были еще плавания не только туда, но и обратно.
Да, конечно, но это имеется в виду, туда и обратно.
Но в данном случае все было, слава богу, благополучно, я так понимаю, да?
Да, и в августе того же года, 1694-го, Петр вновь выходит на Белое море.
И на этот раз он избирает другую цель путешествия.
Он опять провожает иностранные торговые суда, английские, немецкие, до мыса Святой Нос. Это еще севернее, чем горло Белого моря. Это как раз граница Белого и Баренцева морей. Сейчас там условно географическое проходит. Идут уже 3 корабля. Святой Петр, но во главе Святого Петра ставят Патрика Гордона. Это шотландец на русском. Службы. С 60-х годов 17 века он служит русским государем.
Фактически уже генерал.
Уже генерал. Он контр-адмирал, то есть сам младший адмирал в этой маленькой флотилии.
Причем заметим, что изначально это сухопутный вояка, и Петр его просто переквалифицировал в адмиралы.
У него все руководители этой флотилии были сухопутные. Адмирал был Федор Юрьевич Ромодановский, а вице-адмирал Иван Иванович Бутурлин. Они все были сухопутные.
А правили это на самом деле простые местные кормщики, которые дело знали.
Да. А сам Петр выходит на святом пророчестве, и еще был корабль святой апостол Павел. Святое пророчество несло 44 пушки, а апостол Павел 24 пушки.
Вот я хотел обратить ваше внимание, дорогие радиослушатели, в том числе и внимание знатоков, которые понимают в этом. Для конца 17 века корабль, который несет на себе более 40 орудий, может квалифицироваться как линейный. Огромное количество споров было по поводу того, вот корабль-крепость, который впоследствии будет плавать на Азовском море, является ли первым линейным кораблем России или нет. Кто-то говорит «да», кто-то «нет». Но забывают, что был еще один большой корабль на Белом море.
Но Святое Пророчество было построено не в Архангельске, оно было куплено в Роттердаме.
Имеется в виду просто в составе российского военно-морского флота.
Да, он уже был русским, он уже был куплен.
Значит, таким образом, вот еще один кандидат на первый русский линейный корабль. И в данном случае Петр показывал уже, в данном случае он не красовался, он не любопытничал, он уже насмотрелся на иноземных купцов на море. Он показывал, мы наращиваем постепенно нашу силу, медленно, но увеличиваем ее. Совершенно ясное желание. Вот любопытно, через некоторое время Петру придется переквалифицироваться самому с северного морехода в мореходы южные, когда ему придется обеспечивать работу верфей воронежских, которые создавали флотилию, обеспечивавшую взятие Азова, а потом плавание по Азовскому, по Черному морям. Вот. Петр видел в действии боевой флот России на юге, еще довольно скромный, крупных боевых единиц было немного, но тем не менее действовавший успешно. Тем не менее, вот хочу обратить на это ваше внимание. Ведь потом Петр опять вернется на Белое море, значит, чем-то оно ему полюбилось. Ведь это не последнее плавание, вот третье, будет еще одно.
Действительно, он вернется на Белое море, но уже по нуждам Северной войны. 1702 год, уже идет Северная война.
И он уже побывал и на Балтике.
Да, он уже был даже в Великом посольстве, он уже учился в Голландии, Англии строить иностранные суда. Он убедился, что голландские суда – лучшие военные суда в мире, лучшие самые современные военные корабли.
Ну, англичане бы с ним не согласились.
Ну, во всяком случае, он перенимает зарубежный опыт и вводит на русской почве именно эти иностранные суда.
Новоманерные.
Новоманерные, да, как будут называть их в 18 веке, в противоположность им будут говорить староманерные о традиционном поморском судостроении, которое, хотя, может быть, и уступало по своим качествам для военных кораблей, для общегосударственного флота, но именно там, на севере, там, где ходил Петр, уже убедился о том, что Белое море опасно, а староманерные суда превосходили новоманерные.
То есть, иными словами, их создала практика плаваний по Северным морям, практика очень давняя, вырабатывавшееся в течение веков, и были разные типы судов, вот поправьте меня как специалист, карбусы, соймы, лодьи, кочи.
Да, причем кочи были приспособлены именно для арктического мореплавания, для хождения в Северном Ледовитом океане и по сибирским рекам.
И тем не менее Петр говорит, так, этот опыт мы вот просим отойти в стороночку, отныне будем ставить на воду лишь новоманерные суда, а старые манерные вот... Пускай их не будет.
Да, это будет позже, это уже будет во втором десятилетии XVIII века. Он 3 раза будет издавать указы, запрещавшие строить старые манерные суда. Ну или хотя бы доиспользовать старые, которые уже есть, на них ставили клеймы, только не строить новые. А поморы все равно втайне будут строить старые манерные суда, потому что они не могут без них. Они просто разоряются на новых манерных судах.
Или нечто среднее, то есть старое манерное судно, которое мимикрирует под новоманерное.
Ну или так, да.
Ну, продержимся. Кажется, это безобразие несколько десятилетий и пропадет когда?
В 30-е годы. Анна Иоанновна все-таки смилуется и разрешит строить старые манерные суда для нужд Соловецкого монастыря, который писал челобитные в правительство с просьбами о разрешении их строить, и для местных крестьян-поморов, именно для их промысловых торговых целей.
Ну да, по-прежнему Архангельск будет городом верфью, который будет поставлять корабли для боевого флота на Балтике. Они будут идти туда вокруг Скандинавского полуострова. И их будут ставить в строй, во всяком случае, те, которые дойдут, доходили не все. Конечно же, это все новоманерные суда, суда громады, которые поморам, промысловикам, рыбакам абсолютно не были нужны. Но вот помимо них, по самому Белому морю и близлежащим морям плавали возвращенные старманерные суда середины XVIII века. А вот какова судьба тех кораблей, которые строились на северных морях при Петре Первом, что из этого реально пригодилось? А вот тот же самый святой Петр.
Давайте вернемся к 1702 году еще.
Да, еще одно плавание, опять святой Петр, какова его судьба?
В 1702 году Петр вновь прибывает на Соловки, благополучно прибывает. Суда уже в составе целой флотилии, уже 13 военных кораблей идет.
И святой Петр здесь.
И святой Петр в их числе. Суда, вся флотилия стоит у Заяцких островов. А Петр на небольшом боте приходит в Соловецкий монастырь. Архимандрит заранее предупреждает его в визите. Он выходит его встречать. Опять же, Петр осматривает крепость, осматривает оружейную казну. Несколько раз за этот приезд он стоит на службах. Это август, и он посещает и всеночную перед Успением, и потом литургию на Успение. Причем он сам читает апостолы и поет на клиросе в эти великие праздники. Он приезжает со своим сыном, царевичем Алексеем, которому в тот год 12 лет исполнилось, и ему показывает Соловки и на службу с собой берет. В один из дней Петр на лошади объезжает окрестности Соловецкого монастыря и посещает кирпичный завод, например, монахов, смотрит, как там все устроено. И потом, через несколько дней, Петр не на Соловках, он ночует на своем корабле. На Соловках остается его свита в гостиничных келях. А через несколько дней надо отправляться в путь уже по военной необходимости. Петр возвращается к Заяцким островам, к своей флотилии. И, возможно, тогда считается, что в этот приезд по приказу Петра перестраивают часовню, которая была на Большом Заяцком острове, в церковь. Сведений об этом в письменных источниках не сохранилось, об этом указе, но на иконостасе церкви Андрея Первозванного сохранилась запись об этом указе Петра.
Она приблизительно каким временем датируется? Вот мы говорим 1702 год, подробнее сказать нельзя, да?
Нет, к осени, уже к концу лета. Это Петр был на Соловках в августе, в первой половине августа 1702 года. Вот к сентябрю уже была церковь. И даже исследователи удивлялись, как быстро так могли поставить церковь. То ли ее привезли в разобранном виде и собрали. Потом выяснили, что все-таки алтарь прирубили, использовали объем старой часовни и просто прирубили алтарь.
Ну, по государеву указу работали быстро. А я хотел бы обратить ваше внимание, дорогие радиослушатели, вот на что. Святой апостол Андрей Первозванный – это ведь фигура знаковая для Петровского царствования. Петр имел особое почитание к святому Андрею. Святой Андрей оказался покровителем русского флота и фактически государства российского. И не напрасно вот первый и долгое время самый значительный орден в России был поименован именем святого Андрея Первозванного. Вот знаки этого почитания святого Андрея у Петра I видны еще достаточно рано, еще вот в момент посещения Соловецких и Заяцких островов и строительства вместо часовни храма. Это знаковый момент, очень важный. Ну, а после того, как Петр вернулся на материк, он уже, насколько я понимаю, Белое море не посещал.
Да, но тут еще один важный момент. Основная цель-то похода была военная. Из Соловков Петр идет к деревне Нюхче. Это на западе Онежского залива. Там его провожают, сначала все суда идут в деревню Нюхче, его провожает даже архимандрит. Потом военные суда уходят назад в Архангельск. А Петр остается с, собственно, с военными, и там по указу Петра от деревни Нюхче, то есть от берега Белого моря, до Повенца в Карелии, до Онежского озера, по лесам, по болотам, где-то по рекам прокладывают дорогу. Ее назовут Осударева или Государева дорога. Прокладывают ее крестьяне, в том числе и крестьяне Соловецкого монастыря, и считается, что, возможно, по ней выкатили по этой дороге, не только войска вышли в тыл шведам, дошли до Онежского озера, а потом и до Ладожского, а выкатили два судна. И вот так втайне шведы не ждали с этой стороны нападения, войска вышли в тыл шведам и взяли город Орешек, крепость Орешек, которую Петр переименует в Шлиссельбург.
В том месте, где на острове стоит старинный новгородский град Ореховец, позднее названный шведами Нотебург, а Петром переименованный в Шлиссельбург. И вот на этой замечательной ноте, одновременно морской, озерной, сухопутной, я хочу напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это у нас Светлое радио. Мы с этим светлым радио прошли по Осударевой дороге, и сейчас у нас в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».